Глава 48. Лука рыдал. Слезы катились по румяным ланитам, перси сотрясались, сажа с ресниц размазывалась по лицу. Несчастный, вглядываясь в зеркальце, вдруг понял, что давно уже не любуется работящей возлюбленной, а любуется уже исключительно собой и озабочен единственно своей внешностью. «У меня уже и мозги бы объеделываются», — обреченно понял он. Вот почему рыдал атаман. К счастью, его никто не слышал. Спутники спали, набирались сил перед завтрашней дорогой. Только привязанный к дубу сеньор Джанфранко задумчиво кружил вокруг ствола, не пытаясь освободиться. Они даже побоялись развести костер на открытом месте. А чё бояться? Коли и подойдут лихие люди, так от лихости их ничего не останется, когда узрят тело в окровавленной одежде и с корчагой вместо головы.
«Подойди!»
Еле слышно просвистела корчага. Атаман, всхлипывая, приблизился. «О чем плачешь, девочка?» — спросил итальянец. «Я не девочка», — чистосердечно признался Лука.
«Ах, вот в чем дело!»
Странно прозвучал смех мудреца.
«Не беда. Не ты первая, не ты последняя. Аморре — страшная сила. Только не проси меня вытравить плод. Я и без того достаточно зла натворил. Ничего страшного, коли младенец родится черным».
От гнева мозги атамана обрели утраченное было мужество.
«Ты, говорит, не заговаривайся. Мужик я, не хуже прочих, и Теритомби нипочем бы не поддался. Он ведь мне боевой товарищ, хоть лелеет преступную надежду. Дышло ему тележное в самой империи, а не тело мое белое».
«Бедняжка, ты обезумела от пережитого», — ласково молвил мудрец. «На рассвете я соберу в поле соответствующие травы, и ты снова станешь прежней веселой Анитой».
«Я не Анюта», — буркнул атаман. — «Меня Лукой кличут. Еще неизвестно, кто обезумел».
Он сел у ног итальянца и рассказал ему все, начиная с неудачного похода в разбойники. Есть сказочка про веселый горшок на ярмарке. Всякий, кто брал его в руки, начинал безудержно хохотать. А вот хохочущего горшка еще никто не видел, кроме бедного Луки. Ведь мало не раскололся горшок-то. Просмеявшись, волшебник сказал:
«Жаль, что не слышал твоего повествования славный мой земляк Джанни Боккаччо. Уж он из этого сочинил бы такую новеллу, что всем попам сделалось бы тошно. Ну и учудила же Монна Лукреция. Все-таки она первоклассная ведьма, что ни говори. Ну да утешься, я тебе помогу. Хрящик мы позаимствуем из твоего женоса, ведь красота в разбойнике не главное. Кожу для мошонки бережно срежем опять же с твоего же зада, а за тестикулы сойдет пара желудей от нашего гостеприимного дерева. О, это будет триумфом хирургии».
«Ты мне что предлагаешь, глиняная твоя голова?» — подскочил атаман.
«Не тревожься, ты ничего даже не почувствуешь, усыпленный маковым молочком. Я отделю твою прекрасную грудь от тела столь аккуратно, что не останется и следа, а на ее место мы вживим курчавые волосы».
«Нет, так я не согласен. Мне бабушка иное обещала».
«Так она же обычная ведьма. Она на тебя наложила примитивное заклятие с помощью особого отвара. Я же, как подлинный ученый, не приемлю никаких чар. Я надеюсь лишь на свою верную руку и свободную мысль. Завтра же и приступим».
Лука схватился за низ живота. «Нет уж, лучше честная журавушка, чем какие-то там желуди с носовым хрящиком. И с журавушкой половина народу живет. Нет, я лучше кротко упаду бабушке в ноги, тем более, что она сказала, мол, когда совсем припечет».
«И припекала?»
— заботливо спросил мудрец.
«100 раз»,
— вздохнул Радищев.
«Значит, припекало, да не совсем», — вздохнул Джанфранко. «Ладно, не отчаивайся и терпи. Все равно после такой операции тебе пришлось бы отлеживаться все лето, а нам следует спешить. Боюсь, как бы синяя борода не навредил бы той девушке».
«Да кто же он такой?»
«Мое изделие», — тоскливо свистнул горшок. «Синяя борода есть гомункул, только механический. Я, Бамбино, на какое-то время отвлекся от мира сотворения, которое мне уже порядком поднадоело, и затеялся построить для детей такой гроздок, в котором жили бы персонажи разных сказок, но все подряд веселые, добрые, в отличие от своих прототипов. К сожалению, проклятый Чезаре Борджи снова пристал ко мне со своими дурацкими выдумками, и я успел воздвигнуть только замок Синей Бороды. Бедный автомат, видимо, совсем разладился от сырости. До меня доходили ужасные слухи. Да что автомат? Весь этот несчастный мир у нас на глазах рушится, и он похоронит нас под своими обломками. Может быть, это и к лучшему.
В неверном свете костра Лука увидел, как по глазированному боку корчаги катится то ли слеза, то ли предутренняя роса. «А ключ? Клавикула твоя?» — спросил он.
«Ключ?» — задумался итальянец. «Ключ, верно, был. К чему же он был? Неужели это осталось в моей отсеченной голове? Нет, вспомнил! Вот он для чего, чтобы всякий, открывший запретную дверь, оказался в надлежащее время, в надлежащем месте».
«И что же тогда?»
«Ну, я не знаю. Возможно, что и этот механизм пострадал от времени. Тогда я уж и не знаю, что делать».
«Так ты же и сам все это учинил!» — вскричал в гневе Лука. «С тебя и спрос! Твой ответ!» Он хотел сгрести мудреца за грудки, но опомнился. Ведь сеньор Джанфранко уже ответил головой. «А дважды за одну вину не казнят».
«В надлежащее время, в надлежащем месте», — тупо повторил Радищев. «Хотел бы я там оказаться, чтоб совсем уж припекло, и бабушка Лукреция пришла ко мне на помощь, как обещала». «Узнаю ли я ее?» — вздохнул горшок.
«Я помогу», — посолил Лука. «А теперь мне отдохнуть надо. Утро вечера мудренее».
«Не знаю, не знаю», — сказал итальянец. «Посмотрим».
«А что смотреть? Утро выдалось уж такое мудреное, что и не выскажешь». Во-первых, солнце, едва показавшись на горизонте и обменявшись с луной зеленым лучом, мгновенно взлетело в зенит, и, судя по всему, обосновалось там всерьез и надолго. Во-вторых, дуб, к которому привязан был итальянский мудрый сеньор, вдруг затрещал и накренился, да так что Лука еле успел перерезать веревку, а то бы Джанфранко искупил свою вину по второму разу. В-третьих, Теритомба в ужасе заорал, увидев, как по небу с немыслимой скоростью несется гусиный косяк, сопровождая свой странный полет отчаянными криками и устремляясь прямо к светилу.
«Началось», — сказал сеньор Джанфранко. «Надо торопиться, а то мы тут совсем как в миланской опере».
«А что в миланской опере?» — спросил Лука.
«Так в опере герои вечно поют: бежим, спешим, погоня близко, а сами не трогаются с места по часу и более».
С этими словами он вернулся к рухнувшему дубу и стал внимательно вглядываться в яму, образованную выворочными корнями. Лука тоже заглянул. Яма была, казалось, бездонная. Из нее доносился приглушенный скрежет, словно между гигантскими мельничными жерновами угодил какой-то особенно твердый камушек.
«Слазить, что ли?»
— с сомнением сказал Джанфранко. Пробудившиеся от крика поэта Паночи только лупали глазами, чем страшно раздражая Луку. Фрау Карла прижалась к своему кавалеру, который, сохраняя истинно британское спокойствие и не обращая внимания на даму, свободной рукой стал срезать кинжалом надоевшую бороду. Тут в небе послышался какой-то свист, и все по мановению руки старого Джанфранко укрылись под ветвями упавшего богатыря.
Тотчас же на землю стали со страшной силой падать какие-то мешки, штук 10.
Даже хладнокровный ничевок ненадолго утратил самообладание. Но все же вылез из укрытия, первым все понял и заорал.
«Завтраки прилетели!»
Потому что павшие мешки были те самые гуси, что устремились недавно примехонько на солнце. Все перья у них пообуглились и отвалились вместе с гусиной кожей. Пахло вкусно. Только есть почему-то не хотелось никому, кроме отважного постреленка. Покуда спутники приходили в себя, он уже грыз две гусиные ножки, попеременно откусывая то от одной, то от другой, без соли. И всю рожу жиром перемазал.
«Вот вам, амичи, манна небесная. Вернее, перепела жареные», —
сказал непонятные слова сеньор Джанфранко де Чертальдо. Лука же, не говоря ни слова, взвалил на себя надоевший груз и совсем уже изготовился в путь, но ему не пришлось сделать и шага. Никто не понял, пораженный небесными бесчинствами, что мимо пронесся, тяжело бухая копытами, конь под железным всадником, и что никакого Луки, он же Аннушка Анита, рядом не стало. Железный всадник ухватил атамана за девичью золотую косу, ловко перекинул поперек седла и умчал в неизвестную даль. Там, где стояла невинная девушка с мешком золота, осталось только волшебное зеркальце, безжалостно расколотое тяжелым копытом.